И тут мы поймем еще одну вещь. Касается именно Хануки. Предыдущая тема, она правильно, истинна. Об этом можно говорить всегда. И на любой бар-мицве, и перед получением Торы. Но есть одна вещь, которая нам важна именно в Хануку. То, что именно против этого, с этим вот заветом нашим народа с Творцом, против этого восстали греки. То есть, когда мы говорим в ставке Аранисим, в молитве, в Беркат Амазон, что хотели греки? Они хотели, чтобы Тора от нас забылась, и чтобы мы отошли от законов Тора. То есть греки пытались своими постановлениями они оторвать наш народ от Всевышнего. То есть все те вещи, которые нас связывали со Всевышним, они их подходили оторвать. Я хочу вещи немножко объяснить. Как известно, греки запретили, в частности, из-за этого было освящение месяца. Кидуша ходыш. Вот кидуша ходыш это очень такая странная вещь. Вот мы знаем, кто-то хотя бы немножко читал Хумыш с Раши, что Раши говорит в самом начале Брейшис говорит об этом. Что Тори вообще-то полагалось бы начинаться не с Брейшис, а того, что Всевышний повелел Моше и Аарону заповедь освящения месяца. Ходыш Елех и Брош Ходыш. Если я правильно помню, это про Шатбо. Даже не начали Шмот, а немножко дальше. Я задам очень простой вопрос. В чем заключается особенность именно заповеди освящения месяца? Что это должно быть началом Торы. Мы вроде бы сейчас уже почти 2000 лет месяц не освящаем. Вроде бы ничего. Это, и тем более заповедь касалась именно великих людей, это не касалось каждого отдельного человека. Почему с этого должна была начаться Тора? Почему с этого именно? Это очень принципиальный вопрос. Когда бы нам начать, я знаю, вера в единого Творца, запрет на поклонство, может быть, шаббат такой, эти вещи эквивалентны. Ну, есть величайшие основы, запрет, это называется эквивалентные всем остальным. Есть Равольба, книга очень интересная, она там описывает заповеди, которые сказаны, что они эквивалентны всем остальным. И для поклонства, допустим, заповедь за цицит. Но там не упоминается Рош Ходыш. Уверяю вас, там не упоминается. Почему же действительно Рош Ходыш, он действительно с него начинается то? Я объясняю это так, эту вещь. Что такое освящение месяца? Не имеется в виду просто создание таблиц, когда будет появиться первый луч нового месяца. Надо все это рассчитать. Для этого не требуется мицва. Это, в принципе, не еврейские дела, это могли бы не евреи сделать и посчитать. И более того, известно, когда Санедрин освещают месяц, это не обязательно совпадает с астрономическим новым месяцем. Может сдвинуться день вперед, день назад. Суд Санедрин имеет на это право. Если освещают месяц на день раньше или позже, если месяц получается 30 дней вместо 31, или 30 вместо 30, то это их решение имеет силу, даже если они ошиблись. И более, даже если они специально изменили месяц по каким-то своим соображениям. Это имеет силу. На что влияет освящение месяца? На что это влияет? Влияет на огромную сферу вещей. Начнем, значит, с вещей духовных. Если у нас нет освещения месяцев, если бы оно у нас исчезло, у нас бы исчезли все праздники, кроме Шаббата. То есть вся святость времени, сейчас и Хануки тоже, она вся зависит от освещения месяца. То есть без освещения месяца Нисана у нас нет Пейсаха, и нет, понятно, поэтому и Шавот. Шавот – это 50 дней после начала Сфират Омер. Если у нас нет освящение месяца Тиши, у нас нет ни Рош ха-Шана, ни Йом Кипура, ни Суккот. То есть, короче говоря, 10-й день, который по астрономии должен быть Йом Кипуром, ну, спокойно кушать. Это если у нас не было освящения месяца. И более того, в принципе, такая вещь возможна. Это вещь возможна. Возможно, есть возможность ситуации, когда не будет освещения месяца. Сейчас 8 месяцев освещаются, потому что наши мудрецы, когда уже кончалась смеха, то есть освещение месяца мы делали только мудрецы, которые называются смухим, получили, посвятили мудрецы другие, которые получили Тору по цепочке первого дома Шарабейна, тоже были посвящены. Но когда смеха начали исчезать, эти римляне наказывали смертной казнью за то, чтобы передавалась смеха дальше. Потому что они тоже нехорошо знали, что на передаче смехе основана передача Тора. Поэтому римляне казнили за это. И вот когда была опасность, что прекратится смеха, то из последних судов, когда еще были посвященные, они светили, создали таблицы и осветили все месяцы до прихода Машиаха, до того, как вернется освящение на основании свидетелей, до того, как вернется Санедрин, осветили все месяцы, и таблицу у нас передали. Мы сейчас реально, наши начало месяца освещаются в силу этих таблиц, но не просто по таблицам. Это эти месяцы осветил тот самый последний Санедрин, который их осветил. Тут еще интересное замечание. Рамбам считает, что эта сила освещения имеет силу только, если есть в это время постоянное еврейское присутствие на Святой Земле. Если бы, не дай Бог, была ситуация, когда евреи бы не остались на Святой Земле, то это освещение потеряло бы силу. Рабишка там Сойпер такую очень интересную вещь, что только ради того, чтобы не потерять освящение времени по Рамбаму, есть обязанность на евреях диаспоры поддерживать общину евреев на Святой Земле. Только ради этого. Кто-то знает немножко книгу Минхас Хинух, это можно там посчитать. Одна из первых заповедей Торы освящение месяца, там все, он все это приводит. О, так вот, это первая вещь, но этого мало. Есть удивительная вещь, что, оказывается, освящение месяца влияет не только на освящение времени, но и также на вещи земные. Я сейчас объясню. То есть первое, что мы говорили сейчас о освящении месяца, что влияет на праздники, что это означает? Что это влияет на высшие миры. И если есть освящение месяца, то высшие миры раскрываются, святость распускается в этот мир, дает нам праздники, Пейсах, Суккот, Рош ха-Шана и так далее. А если нет его, то всего этого нет. Но этого мало. Я сейчас не могу слишком касаться этого подробно. Есть несколько сфер, как влияет освещение месяца в нашем земном мире. Есть, например, понятие такое «высотот». Что это в виду? Это порядок, как женщины, у женщины есть месячные. И есть один из видов этого порядка, когда женщина, ее месячные зависят от даты по освященному месяцу. Посвященному месяцу. И это принято нами, и более того, мы знали, что еще в последнем поколении, допустим, у женщин с Йемена были четкие эти самые высотот, когда приехали в Святую Землю. Сейчас это мало что осталось ни у кого. Но это старая вещь, понятие «весь это ходишь». И есть менее известная вещь, что Рамбан, Масехет Неда, он не понимает вначале, каким образом он дата по месяцу, лунному месяцу, как это может влиять на месячные. Он говорит, что может имеется в виду астрономическое. То есть в чем вопрос Рамбана? Он считает, что понятие освящения месяца касается вещей только духовных, а не материальных. Это мир материальный не спускается. Но его в итоге нет никакого выхода. Он признает, что написано, что есть понятие лунный месяц, порядок месячных, это зависит именно от даты месяца. Что здесь сказано? Что эти вещи, есть и земные вещи, которые зависят от того, как суд освещает месяца. И давайте сейчас немножко поймем. Это означает в двух словах простую вещь. Что вместе в заповеди освящения месяца вложено, что в нем вложено, что наши заповеди здесь влияют на высшие миры, и через это они влияют на весь мир, даже и материальный. Это тоже заложено в понятии освящения месяца. И поэтому я объясняю это так. Это причина, почему именно с этой заповеди началось нам дарование Торы. Это основа всей Торы. Это правило касается не только освящения месяца, касается всего. И тфилин, и цицис, и чтение шма. Все наши заповеди, когда исполняются как положено, они влияют на высшие миры, а высшие миры возвращают влияние вниз. Эта связь наша с высшими мирами, это то, что греки оспаривали, отрицали и хотели всеми силами из нас это выкорчевать. Понимаете, есть тут вещь принципиальная. Всевышний создал нас, изначально это был создан человек в принципе, потом из-за греха Адама и Хавы, и из-за того, что народы мира не приняли Тору на горе Синай, эта обязанность осталась для нашего народа. Это быть соучастником Всевышнего в исправлении мира. Пример этого. Приобрести еще один пример. Брит-мила, обрезание. Это тоже одно из тем, которые греки категорически запрещали. Почему? Ну, это наглость, говорили греки. Всевышний создал человека с цельным, крайней плотью. А чего надо сейчас, как это может осталось Всевышний исправлять? И так хорошо, так хорошо. Что нужно в этом утверждении? Это отрицание того, что человек создан быть соучастником Творца в исправлении мира. То есть отрицание этой связи мира высшего, мира низшего, отрицание этого соучастия нашего народа, это есть основа войны греков, я говорю про духовную войну сейчас против нашего народа. проявилось не только в духовной войне, но также и в физическом подавлении, и запретах, и уничтожении, и так далее. Вот было 52 года очень тяжелых, почти как Советская Россия. Может быть, ну, не думаю, что было тяжелее. Не думаю, чем Советская Россия. И теперь давайте просто поймем. То есть, короче говоря, давайте скажем очень, очень просто. Греки хотели своей войной отменить Шивот, отменить получение Тор. Это силы получили получение Тор, и это греки хотели отменить, оторвать нашего Творца, чтобы остались одни, евреи стали эллинистами. Они себя все время уничтожать. Это не были нацистами по крови. Они хотели уничтожать нашу душу, нашу связь с Творцом. Это еще хуже. О, вопрос такой. И тут еще коснуться очень важная вещь. Что мы должны, если греками война не кончилась? Думаю, что каждый понимает это. Мы находимся в состоянии войны с греками уже на эту тему уже больше 2000 лет. Эта война проявляется в разных формах. От соблазна греческой мудростью. Я хочу коснуться здесь немножко другого аспекта, который нас касается больше. Во-первых, если мы говорим, что суть войны Греции против нас – это оторвать нас от Всевышнего, тем, чтобы разорвать связь, которая у нас есть, связь основывается на брит мила, завет Торы и завет всех заповедей. И тут есть особенная вещь, когда хотел коснуться. Есть Масехет Гитин, да, в самых, если правильно помню, такое утверждение, это говорит об Йохана, что «Ло карата кадош боруху брит и мисрой эля алидей Тора шабальпе». Завет Всевышний с нашим народом, он буквально завет этот учрежден на устной Торе. На устной Торе. Что это означает? Я хочу в двух словах объяснить. Письменная Тора нам дана. Есть пятикнижие, есть книги пророков, писаний. Но есть, кроме того, как эти книги воспринимаются, как они становятся частью нас самих. Допустим, есть сказано в Торе, что должны быть эти главы у нас напротив сердца, напротив, между глазами. Я имею в виду главы, где говорится «тфилин». Но как это должно быть исполнить, в письме Торе не написано. Не написано. Пусть сказано в Торе, что надо кошерно зарезать скот. «Безавахта кошер себе тихо». А что такое кошер? Ну? Что такое как заповедано? Что не сказано ни одного слова. То есть, как записанное в Торе стать частью нашей жизни, чтобы стало частью нашей жизни, чтобы исполнили ее, это то, что мы и получаем от из устной Торы. И более того, даже понимание этих вещей, как эти вещи воспринимать, как прочесть слова Торы, мы этого тоже не знаем без устной Торы. И есть известная вещь, когда была известная история Масехет Шаббат, как пришло три нееврея с желанием принять еврейство. Один из них сказал, что он хочет, готов принять только письменную Тору без устной. Так Шамай, память великого праведника Шамая, он прогнал его. И он был прав. Он абсолютно прав. Нет такого понятия, принять только письменную Тору без устной. То, что Гилель решил все-таки его приблизить, это особое величие Гилеля, соответственно его мере, которой он отличался от Шамая. Надо просто понять, что Шамай был, безусловно, прав. Так вот, известная история, что он, что Гилель начал его учить, значит, читать с ним Комец Алеф О, если правильно скажут Комец Алеф А, но это сейчас не важно. Как правильно я так и читал с ним. Через день я пришел, сказал, начал вместо Алефа читать Бет, вместо Бет Гимл, значит, менять буквы. Спросил его, этот самый претендент на Гиур, ты почему так читаешь? Почему ты читаешь неправильно? Сейчас я объяснял так. Откуда ты знаешь, что так правильно, так неправильно? Где написано в Торе, что надо так читать? Я уверен вас, что убираю вас, что когда первый раз вы открыли еврейскую книгу на еврейском языке, вы никак не могли из нее понять, как ее прочесть. Я в этом не сомневаюсь. Пока не научили читать. Сказал Махилев, ты полагаешься на меня, как книгу прочесть, так и вся устная Тора должна полагаться на меня. Вот вся устная Тора, это то, что нам передано, то, что нам, это даже внутренняя логика вывода закона, как законы вводятся, внутренняя логика понимания Торы, как учить Тору письменную. Это все, в целом, это есть устная Тора, полученная у нас от Моше Рабейну на горе Синай. Так вот, устная Тора – это то, что может нас, делает нас сосудом обретения письменной Торы. То есть именно через устную Тору, письменная Тора, Тора стала частью нас самих. Это то, что я сейчас... Так я это объясняю, то, что тоже сказано в Гмаре, что Всевышний здесь заключил союз. Не союз, а завет. Союз – очень слабая связь. Брит – это нечто, что делает нас едиными. Завет с нашим народом на устной Торе. Без устной Торы мы отдельно и Тора отдельно. Так то, что нам надо противопоставить грекам, это именно завет устной Торы. И тут я хочу коснуться одной очень принципиальной вещи. Так мы говорили сейчас о том, что суть устной Торы, она делает нас едиными с письменной Торой. Зачем, в частности, единство понимать и вникать и постигать письменную Тору. Это требует нас работы. Работы. Не шучу работы. Нам требуется трудиться над Торой, чтобы постигать ее правильно. Знаете, сегодня есть, к сожалению, люди, которые думают, что Тора – это вообще такая вещь бесхозная. Бесхозная. Что хочу, то думаю, что хочу, то говорю. Видите, Тора все стерпит. Стерпит. Это просто фальсификация Торы, пренебрежение. Действительно, у Торы есть много пониманий. Очень много пониманий. И более того, каждый еврей, который на горе Синай, когда получал Тору, какие-то вещи он понимал и постигал не так, как другие. Это сказано в великой книге Маалса Тойра, брата Вильнского Гаона, что нам дана Тора 70 лицами, и есть там у Торы 60 тысяч как бы листьев, ответвлений. Что это означает? То, как постигали Тору все то количество шишим рибо, 60 тысяч евреев на стороне горе Синай. Так вот, когда у нас есть правило, как Тору постигать, как не трудиться, когда человек действительно он занимался много лет так называемым шимуштом де хахамим, он учился с учителями, как учиться, как понимать, как думать, как вещи воспринимать, то тогда он действительно после части большой работы над собой, он сумеет из своим трудом на Тора извлечь и исповедив данное понимание, которое является одним из тех самых 600 тысяч, которые были заложены в Тору. Значит, человек будет родиться к Торе как бесхозному материалу. Что хочу, то говорю. Что мне придет в голову, то я думаю. Все очень хорошо, но не дай Бог, не хорошо. Это очень плохо. Но что только одна вещь. Тора это точно не будет. Тора это не будет. Это одна вещь. То есть, если вы хотите просто противоставить что-то разрыву, которые в наш народ внесли греки, надо противоставить трудно устной Торой. Если уже мы говорим об этом, то мы поймем, что параллельно с греками, в нашем народе Греции появились в нашем народе секты, цадукеи, говорят по-русски, отрицающие устной Торы. Это была часть войны, тьмы греческой культуры с нашим народом. Они поразили часть народов. Часть просто стали эллинистами, а часть это было здуким. Это